В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухумбинске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Лунов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Крест владыки Иакова. Что ждет грузинскую церковь? Бунт, очищение или раскол?
Многих задели мои слова, моя лексика, и я у всех прошу прощения за это, но нужно учитывать мое состояние. Я 3 года знал о таких вещах.
Где мир театр? Директор Сухумского Русдрама о планах, проблемах и 39-м сезоне.
Я не утверждаю, что она бы жила, если отправили в Тбилиси. Но шанса у нее было бы больше. И, конечно, все ее близкие будут думать, что она умерла из-за того, что не пустили сразу.
Все это, а также промежуточный максимум грузинской мечты, страсти по абхазскому бюджету, блок Изиды Чани и позиции Дмитрия Маниава по женскому вопросу, рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочаришвили.
Страны Евросоюза согласились отложить Brexit, выход Великобритании из ЕС, на 3 месяца до 31 января 2020 года. Об этом сообщил в Твиттере глава Европейского совета Дональд Туск. Если британский парламент ратифицирует соглашение о выходе из ЕС раньше, чем 31 января, Brexit может произойти раньше. Формально решение об отсрочке Brexit должны принять послы стран ЕС в Брюсселе. По данным агентства Reuters, это произойдет во вторник или в среду. Решение ЕС ожидалось еще в пятницу, 25 октября, однако из-за сомнений Франции, по сообщениям источников, было отложено. Британский премьер-министр Борис Джонсон был против отсрочки Брексита и был готов вывести страну из ЕС 31 октября даже без соглашения. Парламент, однако, обязал его попросить Евросоюз об отсрочке. Теперь судьба Брексита зависит от британского парламента. Сегодня он обсудит запрос Джонсона о проведении досрочных выборов. Для его одобрения необходимо согласие оппозиционных лейбористов. Однако они готовы его дать только в случае, если Джонсон пообещает, что Британия никоим образом не выйдет из ЕС без соглашения. Если досрочных выборов не будет, парламент, по всей вероятности, вернется к обсуждению ратификации соглашения о Брексите, которое Джонсон заключил в ЕС в середине октября. В британском правительстве опасаются, что оппозиции удастся принять в третьем чтении неприемлемые для кабинета поправки, например, о необходимости для Британии состоять в таможенном союзе с ЕС. Информацию о том, как лидеру террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакру аль-Багдади удавалось в течение многих лет избегать поимки, предоставил иракским разведслужбам его ключевой помощник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке. Речь идет об Исмаиле аль-Этави, который был арестован турецкими властями и передан иракской стороне. Аль-Этави рассказал, что Багдади иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженных овощами, чтобы избежать обнаружения. Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности найти недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и о местах, которые он обычно скрывал, сказал один из собеседников Reuters. Российское министерство обороны усомнилось в реальности успехи спецоперации американских командос в Сирии, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня сказал:
если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом.
О гибели Абу Бакра аль-Багдади стало известно 27 октября. Он был убит в результате спецоперации Соединенных Штатов на северо-западе Сирии в провинции Идлиб рядом с турецкой границей. Операцию называют результатом согласованной работы нескольких стран. Суд в Великобритании оставил под стражей водителя грузовика, в трейлере которого на прошлой неделе были найдены тела 39 человек. 25-летний Морис Робинсон останется под стражей до 25 ноября. Водитель был арестован вскоре после обнаружения тел в трейлере-рефрижераторе 23 октября. Грузовик нашли на территории индустриального парка в графстве Эссекс. Он прибыл в Британию из бельгийского порта Зебрюгге. Обвинения в адрес водителя, кроме причинения смерти человеку, включают в себя содействие торговле людьми и нелегальной миграции. По делу проходят еще 3 человека. Они были освобождены под залог. Британская полиция пока не установила личности погибших, которые, по всей вероятности, задохнулись в трейлере. Первоначально сообщалось, что все они граждане Китая. Впоследствии, однако, выяснилось, что, по крайней мере, часть погибших – граждане Вьетнама. Британские СМИ цитируют жителей Вьетнама, которые опасаются, что их родственники, от которых давно не было известий, могли оказаться в этом трейлере, став жертвами людей, обещавших переправить их в Великобританию. Британская полиция совместно с властями Вьетнама пытается идентифицировать погибших. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня оставил запись книги соболезнования в связи с трагедией. Он написал, что потрясен жестокой судьбой людей, которые надеялись найти в Британии лучшую жизнь.
Эхо Кавказа. Новости.
В Соединенных Штатах член Палаты представителей от Демократической партии Кэти Хилл приняла решение отказаться от мандата после скандала с публикацией ее интимных фото и сообщения о том, что она вступала в сексуальные отношения с сотрудником своего предвыборного штаба. 32-летняя Хилл была избрана в Конгресс в прошлом году в Калифорнии на волне общего успеха демократов на выборах в Палату представителей.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Архиепископ Грузинской православной церкви владыка Иаков обвинил представителей власти в попытке организовать церковный переворот. Сегодня, спустя 2 дня после этого заявления, он по собственному желанию покинул занимаемые им должности. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Владыка Яков не стал открещиваться от слов, произнесенных им 2 дня назад в эфире телекомпании ТВ Первели. Вернее, единственное, о чем он сожалеет, по его словам, это нецензурные выражения, использованные в интервью. В сухом остатке же остается следующее. Владыка Яков утверждает, что нынешний премьер-министр Георгий Гахария, глава Министерства внутренних дел Вахтанг Гомелаури и экс-премьер Георгий Квирикашвили пытались втянуть его в заговор по смещению патриарха всей Грузии Ильи II. Речь, со слов священнослужителя, идет о событиях 3-летней давности.
Я не отказываюсь от своих слов. Это было в кабинете премьера. Был сам господин Георгий, Вахтанг Гумилаури и министр внутренних дел Гахария. Я не говорил об этом святейшему 10 дней. Но потом все же рассказал, и мы отправили им достойный ответ. Многих задели мои слова, моя лексика, и я у всех прошу прощения за это. Но нужно учитывать мое состояние. Я 3 года знал о таких вещах. Иногда нам приходится вмешиваться в отношения с политиками. У меня, как у монаха, был осадок в душе. Сейчас я свободный человек, так как сказал это.
Впрочем, сказал владыка Яков не все. Он ушел от ответа на вопрос, планировалась ли ликвидация патриарха, о которой он упомянул 2 дня назад. Тогда он сказал, что одним из вариантов развития событий было убийство главы грузинской церкви. Сегодня он встретился с ним и лично попросил освободить его с 2 занимаемых им должностей – архиепископа и председателя финансово-экономического совета патриархии.
Полномочия владыки Якоба, которые были у него, как у сотрудника администрации, прекращены. Почему это произошло, было ли это решение соразмеримо его действиям, слишком сильно ли он наказал себя или, напротив, этого было недостаточно, все это решит синод.
Сказал представитель пресс-службы патриархии Арчил Хачидзе. Сам действующий премьер-министр Грузии Георгий Гахария отрицает как факт встречи со священнослужителем, так и участие в заговоре против патриарха. «Эти глупости уже переходят все границы», — сказал Гахария. О том, что он никогда не действовал против патриарха, заявил и экс-премьер Квирикашвили. Исповедь архиепископа в оппозиции считают более чем серьезным основанием для возбуждения уголовного дела. В то же время в большинстве заявляют, что они не могут переступать рамки своей компетенции.
Я минуту назад сказал вам, что это будет безответственно, комментировать это с серьезными лицами, а вы снова спрашиваете меня об этом.
Отрезал лидер фракции «Грузинская мечта» Мамук Амдинарадзе после того, как журналисты поинтересовались, видит ли он, как юрист, признаки возможного преступления в заявлении владыки Якова. Теолог Бека Мендиашвили убежден, начать следствие по этому вопросу необходимо. Впрочем, он также убежден в том, что оно не начнется. Эти люди не пойдут против себя же, говорит он, имея в виду лиц, фигурирующих в заявлении священнослужителя.
Напротив, они сделают все для того, чтобы это дело максимально замалчивалось. Из рассказа Якова явно прослеживается проблема. Видно, что государство нарушает конституцию и прямо вмешивается в назначение патриарха и пытается управлять церковью. А с другой стороны, также проблематично, что, как мы наблюдаем годами, церковь пытается вмешиваться в государственные дела, пытается стать политическим игроком.
Впрочем, есть еще один пласт проблемы, который обнажили события последних дней. И он, по словам теолога, для него наиболее важен.
Это те люди, которые годами говорят с нами с пьедестала святых. Они считают себя неприкосновенными, святыми. Говорят, что они ведут народ к просветленной Грузии. Но на самом деле всем этим они пытаются скрыть болото, огромную кучу аморального мусора. Это очень хорошо продемонстрировало дело о цианиде и рассказ Якова. Вы слышали, как он разговаривает? Этот человек один из лиц патриархии. При этом он годами был апологетом властей и последними словами ругал оппозицию. А сейчас теми же словами ругает Бедину Иванишвили и епископов. Моральная ответственность за церковь, оказавшуюся у пропасти, лежит на каждом православном человеке, который все это время не поднимал голос против этой деградации.
Считает теолог Бека Мендиашвили. Когда состоится заседание Священного Синода, пока неизвестно. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня утром с январской реанимацией скончалась жительница Лениногорского района, самой провозглашенной республики Южная Осетия, Марго Мартиашвили. Она стала первой больной, которая умерла из-за отказа в немедленной госпитализации через пункт пропуска Раздахан. Его закрыли после оставления грузинского полицейского поста усиления Цнелиси. За трагическими подробностями следит Мурат Гукимухов.
Прошлой ночью жительница селения Икот Марго Мартиашвили стало плохо. Родные вызвали ей неотложку. Как позже выяснилось, у женщины, разменявшей седьмой десяток лет, случился инсульт, парализовала половину тела. Раньше в таких случаях ленингорские врачи вызывали скорую помощь из Грузии. И в течение получаса больной уже получал медицинскую помощь в одной из клиник Тбилиси. Но теперь другая ситуация. В связи с Тбилисским кризисом пункт пропуска Раздахан закрыт до особого решения президента Анатолия Бибилова. Без его разрешения никто не может пересечь границу. Поэтому несчастных везут в Схинвал. В случае с Марго Мартиашвили ее перевозить мог только реанимобиль, который есть только в Схинвале. Поэтому полтора часа машина ехала в Ленингор и еще столько же обратно по горным серпантинам через несколько перевалов. Около полуночи женщину привезли в Схинвальскую реанимацию. Утром она умерла, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Больную доставили в Цхинвал с задержкой 3 часа. Ну и там тоже нет возможности оказать нормальную медицинскую помощь. В результате женщина умерла. Я не утверждаю, что она выжила, если отправили в Тбилиси. Но шансов у нее было бы больше. И, конечно, все ее близкие будут думать, что она умерла из-за того, что не пустили сразу через Раздахан. И они будут правы. Я бы тоже подумала. Итак, уже понятно, что в любом случае Красный Крест доставляет больных в Тбилиси. Тогда непонятно, зачем катать тяжелобольных через горы.
Это должен знать каждый, не только врач. Чем раньше будет начато лечение инсульта, тем больше у человека шансов выжить и иметь при этом меньше разрушительных последствий. По сути, у несчастной женщины просто отобрали все шансы на спасение. Отобрали Совет Безопасности и лично президент, потому что не было никаких иных препятствий для оказания ей своевременной квалифицированной помощи, кроме их запрета. Причем закрытие границы для скорой помощи – это только половина проблемы, которую они создали в районе. Они ведь еще и уволили якобы за прогулы лучших врачей района. Те поехали на выходные в Цирование, их обратно не впустили и уволили. Замену им подыскали быстро. Там сейчас шуршат халатами новые красивые люди. На двух или даже трех ставках. Но вот беда, их частенько можно застать, как они гуглят симптомы болезни. Пытаются при помощи интернета поставить пациенту диагноз. Вполне понятно, что эти наблюдения мгновенно становятся достоянием общества. При том, что качество даже такого небольшого медицинского сервиса, какое было в Ленингоре, упало почти до нуля, количество нуждающихся по врачебной помощи растет. По наблюдениям Тамары Мергашвили, увеличилось количество обращений с гипертоническими кризами, инсультами, инфарктами. Всему виной стрессовое состояние, в котором находятся жители Ленингорского района, говорит Тамара Мергашвили.
Все это из-за закрытой дороги. Люди думают о будущем, о своих детях, не только здесь, еще там, где они остались. За пределами, и все это оставляет последствия. Нас становится меньше. Все больше людей становится, которые хотят уехать. Уже, знаешь, не идет разговор о том, что воды нет, или, не знаю, из-за несправедливости. Уже выбирают жизнь или смерть.
По мнению Тамары, когда граница была закрыта по случаю эпидемии гриппа, такого страха в обществе не было. Потому что власти проявляли больше человечности. Границу пару раз открывали, чтобы студенты могли попасть на учебу. Пропускали кареты скорой помощи. Даже родственников на похороны. Теперь же власти демонстрируют пренебрежение к человеческой жизни. Не выпускают даже экстренных больных. У многих онкологических больных срываются плановые химиотерапии. От этого, говорит Тамара, люди не просто теряют уверенность в завтрашнем дне. Они боятся за себя и свои семьи.
В прошедшее воскресенье были проведены промежуточные выборы, по итогам которых на муниципальном уровне были переизбраны выбывшие депутаты. По их итогам грузинская мечта получила впечатляющий перевес. В Лагодекском мажоритарном округе за правящую партию проголосовало 82% избирателей, в Адигенском и Мартвильском по 100%. Все это наполнило грузинскую мечту большим оптимизмом, толику скепсиса вносит Ираклий Рагвелидзе.
Прошедшее воскресенье были проведены промежуточные выборы, по итогам которых на муниципальном уровне были переизбраны выбывшие депутаты. По их итогам грузинская мечта получила впечатляющий перевес. В Лагодекском мажоритарном округе за правящую партию проголосовало 82% избирателей, в Адигенском и Мартвильском по 100%. Результаты вчерашнего голосования дали повод некоторым представителям большинства говорить о перспективах формирования однопартийного правительства в разрезе выборов 2020 года. По всей видимости, представители правящего большинства таким образом попытались приглушить вчерашнее заявление вице-спикера Тамары Чугушвили, сделанное в прямом эфире «Палитра Ньюс», где она предположила, что грузинской мечте не избежать формирования коалиционного правительства в 2020 году. По мнению главы парламентского большинства Мамукин Динарадзе, заявление Чугушвили свидетельствует о демократии и плюрализме в рядах правящей партии.
Лично я не ожидаю, что по итогам выборов нам придется формировать коалицию. Убежден, что поддержка грузинской мечты будет настолько всеобщей, что разговоры о союзе с кем-то и не возникнут. И если даже допустить такой поворот, о котором говорит Чугушвили, то однозначно мы не будем сотрудничать с осколками нацдвижения, ровно как и с откровенно пророссийскими силами.
Генеральный секретарь правящей команды Кахикаладзе также убежден в безоговорочном успехе мечты. Вместе с тем он признал, что не планирует повторно баллотироваться на пост мэра Тбилиси.
Вчерашние выборы подтвердили, что партия «Грузинская мечта» пользуется наибольшей поддержкой избирателей, поэтому я не знаю, на чем Тамар Чугушвили строит свои предположения. Предполагать можно что угодно, хотя я убежден, что правящая партия является на сегодняшний день единственной силой, которая способна выиграть выборы и на этой основе самостоятельно приступить к формированию правительства.
По словам политолога Вахтанга Дзабирадзе, несмотря на впечатляющий успех по итогам вчерашнего голосования, об окончательном раскладе говорить преждевременно.
Очень сложно всерьез воспринимать эти заявления. Можно предположить, что некоторые политики подстраховываются на всякий случай, а другие демонстрируют браваду без связи с реальностью. Реальность же такова, что промежуточные выборы местного уровня даже приблизительно не могут послужить моделью грядущих парламентских выборов.
В оппозиции своя повестка дня. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Отто Кахидзе, грузинская мечта сохраняет хорошую мину при плохой игре.
Думаю, большинство партий исключат всякое сотрудничество с режимом Иванишвили в случае прохода в парламент. Потому мы недавно выступили с инициативой меморандума, где призвали все политические силы в открытую высказаться по этому вопросу. Считаю, грузинской мечте пора свыкнуться с мыслью о переходе в оппозицию.
Пока парламент Грузии на уровне комитетов работает над конституционными поправками, согласно которым избирательная система полностью перейдет на пропорциональную основу. Для их принятия необходимы голоса не менее 3/4 депутатского корпуса, для чего понадобятся голоса оппозиции. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Все плюсы и минусы размещения в стране американских войск, покидающих Сирию. Как бы вы отнеслись к тому, если бы американский контингент перевели в Грузию, спросил тбилисов Серго Бригвадзе в рубрике «Голоса».
Роберт Флит.
Как бы вы отнеслись к тому, если бы американский контингент из Сирии перевели в Грузию?
Не знаю, я считаю, что в этом много плюсов. Если говорить о повышении безопасности государства, то это с первого взгляда кажется правильным шагом. Однако, с другой стороны, мы наверняка таким образом спровоцируем нашего соседа на ответные шаги. Необходимо все хорошо взвесить, какой итог можно получить в таком случае, насколько это будет выгодно для нас и не ухудшится ли положение. Лично я за то, чтобы разместить здесь американские базы. Мы маленькая страна, и нам необходима защита, которую нам могут предложить более сильные государства-друзья. Но все же есть в этом и опасность. У меня категорически отрицательное мнение по этому поводу. Так Грузия фактически станет колонией Америки. Часть наших территорий и так уже захвачена одной страной. Получится, что остальную часть государства мы добровольно передадим еще одной стране. Вы понимаете, что наша страна будет развиваться так, что потеряет свою идентичность. С годами мы просто забудем, кто мы такие. И даже если мы пожелаем вернуть свою принадлежность, гордость и грузинство, наступит время, когда сделать это будет очень сложно.
Считают, что это был бы правильный шаг. Соединенные Штаты – защитники демократии во всем мире. Соответственно, размещение американских баз на территории Грузии повлияло бы на повышение безопасности нашей страны. Более того, это необходимо, учитывая интересы наших соседей. Грузия существует в недемократической среде, а соседи наши – это Турция и Россия. Не буду перечислять дальше, но логика ясна. Естественно, такой шаг был бы положительным для большей защиты нашей демократии.
Естественно, это плохо. России только этого не хватало. Они же сразу нас уничтожат. Мы и так находимся не в лучшем положении. Я думаю, что провокации не пошли бы нам на пользу. Сегодня мы наблюдаем за ползучей оккупацией. И во многом это из-за того, что Россия противится нашему стремлению в НАТО. А представляете, что произойдет, если сюда привезут американских военных и технику из Сирии и расположат их в Халкалаке? Скорее всего, за этим последуют военные действия. Вот первая мысль, которая возникла у меня, когда я услышала об этой идее.
Я думаю, будет очень хорошо. Мы будем чувствовать себя больше безопасности от возможной агрессии со стороны России. Оккупация продолжается. Каждый день все больше наших территорий оказываются за ограждениями. Американская база могла бы стать сдерживающим фактором и, возможно, вообще остановила бы этот процесс.
Америка – это та страна, в которой давно не было войны. Во многих странах, где находятся их войска, идет война. Не знаю, что тут сказать. США – сильный и хороший друг для нашей страны. И с этой точки зрения было бы неплохо расположить у нас их базу. Но, с другой стороны, Соединенные Штаты находятся очень далеко от нас.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Америка. День нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Пока в Абхазии бушуют выборные и поствыборные страсти, проводятся грандиозные культурные мероприятия. Правительство Грузии планомерно работает над восстановлением территориальной целостности. Лозунг «Вернуть Абхазию и Южную Осетию» грузинским политикам удалось превратить в национальную идею. Иногда создается ощущение, что у наших соседей по ту сторону государственной границы нет другой радости, кроме как создавать проблемы людям, проживающим в Абхазии и Южной Осетии. Тут и закон об оккупированных территориях, согласно которому все въезжающие в Абхазию иностранцы становятся преступниками для Грузии, и воззвание к мировому сообществу, в результате которых даже абхазские дети лишены возможности петь, танцевать и участвовать в спортивных мероприятиях по всему миру. Но так как эти мирные способы воздействия на сепаратистов никак не действуют, теперь Грузия придумала очередную акцию международного сообщества, вернее Соединенных Штатов Америки, против Абхазии и Южной Осетии. Законопроект о поддержке Грузии. На прошлой неделе американские конгрессмены одобрили этот акт. В нем предусмотрены санкции большой-пребольшой Америки против двух крохотных кавказских стран – Абхазии и Южной Осетии. Думаю, что конгрессмены плохо понимают, что такое Абхазия и Осетия, иначе не позволили бы себе проголосовать за законопроект, которым фактически объявляется холодная война двум народам, отстоявшим свое право на жизнь в кровопролитной войне с Грузией в 1993 году Абхазия, а в 2008 году Южная Осетия. В Министерстве иностранных дел Абхазии проект грузино-американского закона, за который проголосовали американские конгрессмены, восприняли не очень серьезно. Конечно, здесь уверены, что и Сенат будет за, и президент Дональд Трамп его подпишет. Но, как отмечают абхазские дипломаты, таких решений за многие годы в Америке было принято очень много.
Подобного рода документы уже принимались раньше, вот в частности в мае текущего года комитет по иностранным делам, тот же комитет, который сейчас принял этот акт, он принимал аналогичный документ, также акт в поддержку Грузии. Я повторюсь, это произошло в мае текущего года. Каких-то особых серьезных изменений после принятия данного документа мы в Абхазии не ощутили. Сейчас в этом новом документе предлагают ввести персональные санкции в отношении иностранных лиц, как тут написано. Под кем кого подразумевают власти США под иностранными лицами, мне сейчас сложно сказать.
Говорит заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тушба. Из проекта не очень-то и понятно, каким образом Америка собирается влиять на Абхазию. Что за санкции против граждан Абхазии и Южной Осетии, которые на дух им не признаются? Запретить въезд в Америку простым гражданам? Так мы и так запрещенные. А что осталось-то? По моему разумению, влиять можно на тех, кто находится в зоне твоего влияния. Простите за тавтологию. Вот на Грузию, Соединенным Штатам Америки, влиять просто. Признание, вливание в бюджет, финансовая поддержка вооруженных сил и так далее. Значит, Соединенным Штатам Америки, чтобы влиять на Абхазию мирным путем, надо для начала признать Абхазию, подсадить страну на финансовую иглу, и тогда появится перспектива.
Но тут речь идет больше не о международных структурах, это ведь акт, принимаемый одной из стран, с которой у нас нет фактически никаких отношений.
Подтверждает мои догадки Ираклий Тужба. По мнению абхазских дипломатов, такие абсурдные решения, принимаемые американцами, свидетельствуют лишь о желании некоторых американских политиков оказать моральную поддержку Грузии.
Как вы понимаете, с принятием подобного рода актов и различных документов аналогичного характера, ведь все мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты напрямую воздействовать на ситуацию внутри Абхазии, ну, фактически не могут, да? То есть мы, Абхазия, это самодостаточная страна, в которой есть свои органы управления, своя власть, которая принимает те или иные решения. Мне кажется, что все-таки все эти документы сводятся к тому, чтобы оказать некую такую больше моральную поддержку грузинской стороне и грузинским властям, нежели в реальности, на практике применить те или иные санкции.
И так бы я и плутала в потемках своего провинциального сознания, если бы по поводу обсуждаемого нами акта о поддержке Грузии против страшного и многочисленного врага Грузии в виде абхазов и осетин не высказался американский демократ Адам Кинсингер. Он четко и понятно проговорил, что вся проблема не в Грузии и в Абхазии, а в Путине. Он его даже президентом России не называет. Просто грубый агрессор Путин. А Грузия и Абхазия — это это всего лишь предлог, чтобы еще раз поссориться с российским президентом. Наверное, поэтому проект закона предполагает улучшение возможностей Грузии в борьбе с российскими пропагандистскими кампаниями, въезд и блокировку собственности иностранных граждан на территорию США. Вот и я так думаю, что ни Грузия, ни Абхазия, ни Южная Осетия американскими конгрессменами вообще не рассматриваются. Речь идет о противостоянии Америки и России. А три небольших государства, Грузия, Абхазия и Осетия, просто оказались заложниками в зоне, в которой столкнулись интересы двух крупнейших политических игроков. Опасно ли это для наших стран? Без сомнения, быть заложниками всегда опасно, ведь когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Эти датчане специально для их Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. Сухумы скинвали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочуришвили.
Сайт администрации президента Грузии сегодня подвергся хакерской атаке. При открытии веб-страницы появлялась фотография бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью «I'll be back» – «Я вернусь». По сообщению пресс-службы президента, веб-страница часто подвергается хакерским атакам, сообщает общественный вещатель. Сегодня хакерские атаки были совершены и на другие интернет-страницы, среди которых сайт Тбилисского апелляционного и Зугдидского районного суда, Батумского Сакры Булу и мэрии администрации Кутаиси, а также неправительственной организации Фонд развития СМИ. Как сообщают местные масс-медиа, в результате кибератаки в грузинском сегменте интернета не работали до 2000 сайтов. В течение нескольких часов пользователи не могли зайти на эти веб-страницы, информирует телеканал Мтавариархи. Парламент Грузии приступает к обсуждению конституционных изменений, связанных с переходом страны на пропорциональную избирательную систему. Поправки предусматривают проведение выборов 2020 года по новой пропорциональной системе. В частности, согласно проекту, количество голосов, которые получит политическая партия, будет умножено на 150 для определения количества мандатов и будет разделено на общее количество голосов, полученных всеми политическими партиями, участвующими в выборах. Кроме того, согласно поправкам, выборы будут проходить при нулевом, так называемом естественном барьере. Это означает, что мандат или мандаты получат все партии, которые наберут количество голосов, достаточных для получения по меньшей мере одного. Конституционный законопроект не предусматривает возможности участия в выборах избирательных блоков на следующих парламентских выборах, что, как объясняет правящая партия, обусловлено тем, чтобы не создавать препятствия развитию партийной системы и институционализации. Поддержать конституционные поправки планирует и парламентская оппозиция. Вина, произведенные в самопрозглашенной республике Абхазия, получили на конкурсе в Массандре 2 золотые и 1 серебряную медали. Золото на международном винном конкурсе в Крыму получили вина «Ашталаша красная» и «Ашталаша белая». Вино «Атауат» удостоилось серебряной медали, передает Абхазия-Информ. Первый международный винный конкурс имени Льва Голицына прошел в главном винном предприятии Крыма. В конкурсе приняли участие более 70 предприятий из России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Израиля, Македонии, Марокко, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили и ЮАР. Литературный конкурс «Единство в поэзии» стартует в самопрозглашенной республике Южная Осетия. Он будет проходить на базе соцсети Facebook группы Республиканского министерства культуры, сообщает агентство РЭС.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочуришвили.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Русский театр драмы имени Фазилия Искандера в Сухуми закрыл 38-й сезон, завтра открывает 39-й. Премьера спектакля «Электро». В канун этого события генеральный директор театра Ираклий Хиндба подвел итоги и рассказал о планах на новый театральный год Елене Заводской.
Прошедший театральный сезон Ираклий Хиндба назвал уникальным по количеству сыгранных спектаклей и театральных мероприятий.
109 собственных репертуарных спектаклей мы показали в прошедшем сезоне. Это беспрецедентный показатель в истории театра в Абхазии. И в советское время такого не было, и в постсоветское время такого не было. Кроме того, что мы играем спектакли свои, мы также организуем спецпроекты. Это разовые мероприятия, гастроли, которые мы принимаем здесь, в нашем театре. Достижение прошлого сезона, открытие новой площадки «Арт-фойе». Мы провели более 15 мероприятий в «Арт-фойе». Всего 137 мероприятий мы провели в 38-м сезоне. Всего за 3 сезона в новых реалиях театр сыграл 322 репертуарных спектакля. И из них 320 спектаклей я видел от начала до конца.
В нынешнем году театр открыл детскую студию, которую возглавил режиссер-постановщик Джамбул Жордания. Студия подготовила и показала юному зрителю свой первый спектакль «Моху Цокотуху». Два спектакля прошли с аншлагом, все билеты были проданы. В рамках проекта «Русдрама. Шедевры московской сцены» в Сухуми побывали на гастролях театр на Юго-Западе и Московский художественный театр имени Чехова. Из другого театрального проекта «Режиссерская лаборатория Союза театральных деятелей России» репертуар театра пополнился двумя спектаклями. На всякого мудреца довольно простоты, который поставил режиссер Алексей Размахов, и спектаклем «Электро», поставленным режиссером Артемом Устиновым, который покажут зрителю на этой неделе. Двое молодых актеров театра были приглашены для участия в проектах Союза театральных деятелей России. Мадлена Барциц прошла обучение в Международной летней театральной школе, а Эмиль Петров набирался опыта в Международном фестивале школы «Территория». Останавливаться на достигнутом коллектив театра не намерен. В его планах покорение новых высот, которые обозначил Ираклий Хиндба.
В 2020 году в «Арт-фойе» мы очень хотим, чтобы Милана Ломи сделала моноспектакль по Бродскому. У нее есть такое желание, и очень горит этим. Я очень надеюсь, что это будет репертуарным спектаклем. Итак, первая премьера 2020 года. Полюбившийся всем нам режиссер Сергей Ефремов состоится в начале февраля. «Оскар» по пьесе Клода Манье. Есть знаменитый фильм «Луи де Фюнес» 1967 года. Она прекрасно написана. Очень хороший текст, прекрасная диалогия. Там все очень здорово сделано, но очень смешно. В марте мы должны выпустить еще один спектакль. Постановки Джамбула Жордания. «Приключения Буратино» по пьесе Алексея Николаевича Толстого. Будет музыкальный спектакль, я надеюсь, с живым вокалом даже. В апреле многострадальный, но долгожданный проект «Кровавая свадьба» Федерико Гарсии Лорки. Поставит этот спектакль очень хороший режиссер из Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета Мария Романова.
Главным сюрпризом нового театрального сезона Хиндба назвал планирующийся спектакль «12 стульев» в постановке художественного руководителя Северодвинского театра Анастаса Кичина. Театр хочет рискнуть и удивить зрителя еще двумя постановками. Антона Киселиса, герой нашего времени по роману Лермонтова, и авторской версией культового романа «Над пропастью во ржи» в постановке режиссера Адгуракова и художника Батала Джопуа. Успешно работающий театр, любимый зрителем и демонстрирующий недюжинную работоспособность, испытывает трудности, о которых рассказал его гендиректор.
Хотелось бы, чтобы нам добавили еще несколько штатных единиц, потому что мы вынуждены через спонсоров, через свои возможности нанимать дополнительно людей для того, чтобы столь активная деятельность театра была обеспечена. При том штатном расписании, которое сегодня есть, невозможно поддерживать деятельность театра на должном уровне. Будем просить все-таки нам помочь. В прошлом году нам пошли навстречу, но этого недостаточно, к сожалению. И, конечно, еще проблемы, связанные с тем, что мы не виноваты, что здание, которое строилось для начала, может быть, не для театра, но не предусматривает мест для хранения декораций. Это тяжелейшая проблема. Сейчас нам помог Абхазский театр, мы ему благодарны. В Абхазском театре огромные склады для хранения декораций. Даже сразу так взять те вот возможности, емкости, которые есть у нас.
Что касается штатного расписания, то сегодня в труппе Русского театра драмы работают 18 актеров. Необходимо принять еще хотя бы 2 и 3 технических сотрудников – монтировщика, художника-исполнителя и 2-го костюмера. Годовой бюджет театра составляет 12 миллионов рублей, причем 10,5 миллионов рублей – это фонд заработной платы. На все остальное – выпуски спектаклей, содержание здания, выплату коммунальных платежей и тому подобное – остается всего 1,5 миллиона рублей. Русдрам отыграет премьеру «Электры» и на следующий день, 1 ноября, вылетает на гастроли в Сыктывкар, а потом в Киров, где даст 3 спектакля «Визит старой дамы», «Хаджи Мурата» и сказку о том, как вол Абга стал рыбаком. Эти гастроли организованы Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности и финансируются Министерством культуры Российской Федерации. Из Кирова труппа вылетит в Москву для участия в фестивале зарубежных русских театров, в рамках которого покажут «На всякого мудреца» довольно простоты, а потом «Йошкар-Оле», «Кьёджинские перепалки». И под конец года театр планирует провести юбилейный вечер, посвященный трагической судьбе Сари Лакоба, супруги известного абхазского политического и государственного деятеля Нестора Лакоба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На заседании Кабинета министров, самопровозглашенной Республики Абхазия, главным вопросом повестки дня было утверждение проекта республиканского бюджета. Не обошлось без споров, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, обсудившее 9 вопросов. Первым пунктом повестки дня был одобрен проект закона о республиканском бюджете на 2020 год, с докладом, по которому выступил ИО вице-премьера правительства, министра финансов Джан Сух Нанба. Он доложил, что проект консолидированного бюджета на следующий год предполагает доходы в 10,257 млрд рублей и расходы в 10,510 млрд рублей с дефицитом 253 млн рублей. В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3,368 млрд рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 1,977 млрд рублей, неналоговых доходов 1,391 млн рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4,746 млн рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития 3,246 млн рублей, финансовая помощь России в целях бюджетных инвестиций 1,500 млн рублей. Во время обсуждения проекта бюджета завязалась дискуссия между ИО председателя Государственного таможенного комитета Республики Бесланом Цвинария Джансухом Нанба и премьер-министром Валерием Бганба. Цвинария сказал, что в соответствии с законом о службе в таможенных органах денежное содержание устанавливается в соответствии с приказом председателя комитета. Мы пошли по пути того, чтобы исчислять оклад в максимальных пределах заработной платы. Он отметил, что при утверждение проекта бюджета этот приказ не учтен. Валерий Бганба сказал:
ну, в любом случае, издавая приказ, наверное, вы должны были согласовать с Минфином, а какие у нас доходы. Обычно дело натягивают, знаете как, правильно? Так вы могли издать приказ, по которому все наши доходы пойдут вам за звание. Если сами ведомства начнут себе заработную плату устанавливать, повышать и повышающие коэффициенты, мы скоро только на зарплату будем работать. Беслан Константинович, если вы сократите состав свой, огромный, разросшийся, я думаю, что хватите с вашим приказом тоже.
Это другие вопросы. Сейчас вопрос стоит о том, что есть приказ, в соответствии с которым мы должны выплачивать должностные оплаты сотрудникам. А взяли его просто, проигнорировали, и все, как это понимать?
Ну, я вас хорошо, я приказ принять не собираюсь. Если вы меня снимаете, назначаете любого, ну, пускай он отменяет приказ. Новый руководитель, я вас любого отменяю.
У нас 1000 рублей в месяц оклад за генеральское звание. Это нормально? Задал вопрос Цвинария. Бган бы парировал.
Ну, ненормально, извините меня, когда мы таможенникам платим огромные пенсии, другим не платим. Все ненормально у нас. Все надо приводить в порядок. Посмотрите, какие категории получают какие пенсии и какие категории получают нищенские пенсии. Давайте уже мы, если говорим о ненормальности, говорит обо всех ненормальностях. У вас-то свои пенсии, правильно?
А я это что ли придумал?
Да при чем ты придумал, Бесик? Когда речь идет о ненормальностях, надо все ненормальности называть тогда. Это ненормально, а вот что пенсию получаете нормально. Вячеслав Константинович, ну вам ответил министр финансов. Платим сегодня столько, сколько потянет бюджет. Будет завтра больше бюджет платить, значит будете получать больше.
Кабинет министра в Абхазии установил закупочные цены на цитрусовые плоды урожая 2019 года. Министр сельского хозяйства Амиран Какалия сказал.
В соответствии с законом Республики Абхазия государственного регулирования цен установить следующие предельные минимальные цены на реализуемые государственные предприятия цитрусовые плоды урожая 2019 года. 19 рублей 50 копеек за 1 килограмм мандаринов и апельсинов, 20 рублей за 1 килограмм лимонов.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Из Анны в Жанны. От массовой снисходительности к фемициду до женщины-президента. Дмитрий Маниава, наш постоянный автор, ищет и находит нетрадиционный грузинский ответ на традиционный женский вопрос.
Сначала он бросил гранату, но она не взорвалась. Затем открыл огонь и промахнулся. Судьба дважды дала ему возможность одуматься, но он все же догнал бывшую жену и забил ее прикладом. Это случилось 11 октября, не где-то в сирийской или афганской глубинке, а в грузинском городке Хашуре. До того, 23 сентября, бывшую супругу застрелил житель Тель-Ави. А 17 октября в селе Тель-Авери Балнийского района муж задушил ремнем мать троих несовершеннолетних детей. Общественность, как всегда, растерянно бормочет. Надо принять меры, нужно что-то менять и вряд ли сможет сделать что-то еще. По данным МВД Грузии, в 2017-м мужья или бывшие мужья убили 10 женщин. В 2018-м полицейские зарегистрировали десяток попыток убийства. В тот год, к счастью, обошлось без жертв. Но в 2019-м волна фемицида вновь накрыла Грузию. Причиной большинства фатальных инцидентов стало желание подчеркнуть особый статус мужчины, а также ревность, конфликты из-за детей и спонтанные ссоры. Ужесточение наказаний за убийство и семейное насилие не ликвидирует социальных и психологических проблем, которые раз за разом приводят к подобным трагедиям. Наверное, она его довела. Сама виновата. Сотни подобных комментариев появились в соцсетях сразу же после убийства в Хашуре. А соседка 30-летней жертвы сказала журналистам телеканала «Мтавари», что первое слово принадлежит мужу, мужчине, а когда женщина распускает язык перед ним, ей достанется. Если часть граждан реагирует на жестокое убийство так, несложно представить, как они относятся к обыденному насилию в семье или к сексуальным домогательствам на работе. Грузин всегда губила гордыня. Несколько десятилетий назад, будто бы любуясь своим отражением в зеркале, мы повторяли, что в области прав женщин Грузия всегда превосходила все соседние и многие отдаленные страны. Интеллигенты часто рассуждали о том, как средневековая грузинская поэзия в почти еретическом дерзновении вознесла почитание женской красоты и добродетеля на высоту, доступную в ту эпоху разве что трубадурам Прованса. Поглядывая свысока на жителей других советских республик, мы были уверены, что грузинским женщинам, по крайней мере из высших и средних слоев общества, никогда не придется заниматься тяжелым трудом или обслуживать пьяных клиентов в ресторанах и, боже упаси, борделях. Следует еще раз повторить, что в 90-х Грузию спас терпеливый и самоотверженный труд женщин. Быть может, лет через 50 появится грузинская Маргарет Митчелл и заставит нацию вспомнить каждую пролитую тогда слезу и каплю крови. Но после того, как буря улеглась, наиболее проницательные наблюдатели поняли, что роль женщин в обществе уже никогда не станет прежней и вырвется за рамки патриархальной полусвободы, какие бы чарующие образы она ни порождала в прошлом. Опыт европейских стран, обогнавших Грузию в своем развитии, показывает, что иного финала, кроме достижения подлинного равноправия, у этой истории быть не может. Склонность к насилию – признак импотенции, физиологической или психологической, социальной или интеллектуальной. Когда, по сути, на глазах у всей страны мать двоих детей забили прикладом, многие мужчины разразились гневными монологами, но они в большинстве своем промолчали бы, если бы заметили синяк под глазом у соседки или поняли, что шеф принуждает к связи новую сотрудницу. И вряд ли уловили бы связь между садистскими убийствами и фоновым насилием, физическим или ментальным. Весной 2017 года несколько участников шумного и многолюдного застолья заговорили об инциденте в сети супермаркетов «Фреско». Речь шла о видеокамерах, установленных в женских раздевалках. В мужских раздевалках их не было. По версии руководства, камеры использовали, чтобы воспрепятствовать воровству и дракам, а наблюдение вели исключительно женщины. Но бывшие сотрудницы утверждали, что доступ к системе был и у мужчин из службы охраны. Внезапно один из участников беседы вздохнул. «Почему таких камер нет у нас на работе?» Почти все присутствующие захихикали. Лишь 2-3 человека прореагировали скорее нейтрально, чем неодобрительно. Смеялись и женщины, делая шутнику приятное. А возможно и потому, что девушки из супермаркета горбатились за сущие гроши и принадлежали к другой социальной страте, с которой у них, вероятно, никогда не будет ничего общего. Оппозиция не любит прикасаться к таким темам, в том числе и потому, что слышит множество комментариев типа «сама виновата, я б за ней тоже понаблюдал». Когда в начале октября Тамта Тодадзе обвинила одного из представителей правящей партии в столичном законодательном собрании, Илью Джишкариани, в сексуальных домогательствах и избиении, оппозиционеры, конечно, высказались, но как бы в полголоса, сразу же уступив инициативу неправительственным организациям. Но, несмотря на проблемы, общество меняется. Архаичные предубеждения, как и неприкрытая дикость, постепенно уходят в прошлое. Женщина отвоевывает все новые позиции, и следует выяснить, как это отражается на грузинской политике. Статистика может ввести вас в заблуждение. По данным Бюро госслужбы, 51% чиновников первого-четвертого рангов – женщины. Власти любят указывать на первую на Южном Кавказе женщину-президента, женщин-депутатов и министров. Но надо помнить, что многие из них интегрированы в авторитарные, глубоко патриархальные по своей сути, партийные и государственные структуры, зачастую напоминающие обезьяньи стаи во главе с альфа-самцом. Количество, разумеется, важно, но его нельзя считать знаком качества. Улучшение положения женщин в обществе нуждается в символическом подтверждении, в убедительной победе женщины-политика, которую большинство жительниц Грузии восприняли бы как свою. Но возможно ли она сегодня без согласования с доминирующими лидерами-мужчинами? В начале карьеры Нино Бурджанадзе стремилась выйти из тени отца, влиятельного функционера Анзора Бурджанадзе, а затем из тени партнеров по розовому триумвирату Михаила Саакашвили и Зураба Жвания. В какой-то мере ей это удалось, но сегодня значительная часть избирателей воспринимает ее позицию как пророссийскую и отворачивается от нее. Елена Хоштария видимых проблем с тенью не испытывала. Она является одним из самых заметных лидеров европейской Грузии. Впрочем, в конце августа появилось сообщение о том, что Хоштария может покинуть партию и возглавить новое молодежное движение. Не вдаваясь в подробности, следует отметить, что это был бы интересный политтехнологический ход. Однако из-за того, что Хоштария тесно связана с бывшими руководителями Грузии, те избиратели, которые плохо относятся к Михаилу Саакашвили и его соратникам, не станут слушать ее ни при каких обстоятельствах. То же самое можно сказать и о дочери известного поэта Джансуга Чарквиани, Тако Чарквиани. Она пришла в политику недавно и сотрудничает с националами, а значит, попросту не существует как кандидат для их противников. Избиратели никогда не считали Тину Хидашели второй скрипкой в дуэте с ее мужем Давидом Усупашвили. Они вместе с другими лидерами руководили республиканской партией. После победы грузинской мечты на выборах 2012 года Усупашвили стал председателем парламента, а Хидашели, чуть позже в 2015-м, министром обороны. Но затем распалась и правящая коалиция, и республиканская партия. И сегодня влияние Хидашели и Усупашвили ограничено небольшой группой единомышленников, поскольку в свое время их противники позаботились о том, чтобы избиратели-консерваторы видели в них проклятых либерастов. Таким образом, предпосылок для ведения кампании общенационального масштаба нет и в этом случае. Прямой выход на консервативную аудиторию есть у Ирмы Инашвили из Альянса патриотов, но ее не станут слушать либералы и, скорее всего, абсолютное большинство прозападных избирателей. Главный сдерживающий фактор в данном случае – особое отношение с Москвой вкупе с радикальным консерватизмом. Все перечисленные политики изолированы от основной массы избирателей и могут работать лишь с отдельными своими группами. В мае на выборах мэра Зугдиди грузинская мечта выставила против супруги Михаила Саакашвили Сандры Руловс весьма бесцветного функционера и не просчиталась, полагая, что националы не сумеют прорвать изоляцию. Победа женщины-политика вдохновит всех избирательниц лишь в том случае, если они не будут считать ее частью биполярной мечтательно-национальной системы, марионеткой олигарха Бедина Иванишвили, как это произошло в случае с Саломи Зурабишвили, или кого-то еще, а также олицетворением радикального либерализма, консерватизма и порочащих связей с иностранными державами. Проще говоря, она должна представлять незапятнанную третью силу. Необходимость ее появления стала для многих избирателей навязчивой сверхидеей. В 2017-м Эммануэль Макрон сумел привлечь неопределившихся, обозленных на старые партии граждан, в том числе и потому, что на него не давил груз прошлого. В том же году независимый кандидат Алико Элисашвили занял почетное второе место на дебютных для него выборах мэра Тбилиси, хотя и не располагал значительными средствами и плохо спланировал кампанию. После того, как Эко Беселия покинула правящую партию, она пытается руководствоваться столь милым сердцу многих избирателей принципом «бей красных, пока не посинеют», «бей синих, пока не покраснеют». Красный — цвет национального движения, синий — грузинской мечты. Но Беселия занимается политикой слишком давно, и, слушая ее, избиратели невольно вспоминают сотни негативных реплик ее оппонентов. Например, как тот же Элисашвили обвинял ее в коррупции. Позже суд обязал его опровергнуть скандальные заявления, но мутный осадок от подобных скандалов, тем не менее, остался. Вне зависимости от того, что будет делать Беселия перед выборами, дабы выглядеть равноудаленной от синих и красных, ей не удастся дать электорату ощущение новизны, а оно необходимо для привлечения неопределившихся избирателей. С недавних пор комментаторы часто рассуждают о политических перспективах Анны Долидзе. Мало кто вспоминает о ее правозащитной деятельности, прослушанных и прочитанных в западных университетах лекциях, работе на посту председателя Ассоциации молодых юристов и заместителя министра обороны, так как в центре внимания находится ее борьба с судейской верхушкой в Совете юстиции и за его пределами в процессе утверждения кандидатур судей. Долидзе назначили туда по президентской квоте в январе 2018-го, и с тех пор у нее появилось немало болельщиков. Анна Долидзе, в отличие от многих сверстников, старалась не ввязываться в сомнительные политические авантюры и благодаря этому сегодня располагает внушительным имиджевым капиталом, но ей не хватает других ресурсов. Как только она объявит о начале политической карьеры, и красные, и синие, по всей вероятности, натравят на нее профессиональных провокаторов и медиакиллеров. Нанося удары по имиджу, скорее всего, сразу же попытаются отсечь ее от консервативного большинства, объявив агентом либеральной закулисы. Значительная часть ее друзей и бывших сотрудников действительно тяготеет к либеральным взглядам. Впрочем, некоторые консервативные до мозга костей офицеры говорили в частных беседах, что легко находили общий язык с заместителем министра и не упоминали о либеральных завихрениях. Как бы там ни было, ее не станут щадить. Но главную опасность для Долидзе и других женщин в грузинской политике представляет вовсе не совокупность грязных тактических приемов, поскольку их, так или иначе, можно нейтрализовать. Феномен женщины-политика в Грузии намертво привязан к монументальному образу царицы Тамар, а через нее к архетипу Великой Матери. Когда она становится популярной, в недрах коллективного бессознательного начинают действовать какие-то скрытые механизмы, и у нее появляются почитатели. Они видят в ней то ли богиню, то ли героиню на огнедышащем драконе и ждут возгласа. «А теперь все, кто любит меня, за мной». Это странное пьянящее идолопоклонство, укорененная, к слову, в эпохе полусвободы, никак не может стать основой рационального политического выбора. Буквально на днях один проницательный ученый сказал: «Они, неопределенный жест куда-то в сторону глобальной толпы, сделают из Анны Жанну и погубят ее». В любом случае, для того, чтобы женщины получили повод гордиться и поверили в необходимость дальнейших перемен, успеха на выборах должна добиться похожая на них гражданка новой Грузии, а не прикованная к прошлому и глубинным психологическим комплексам иллюзия, которая лишь усугубит наши проблемы перед тем, как реальность в очередной раз начнет бить нас прикладом по голове.
Это была позиция Дмитрия Маниава. Ее зачитал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Это программа «Вадим Дубнов». Всего доброго. До завтра.